Приветствую, братья и сестры. Мы прочитаем из Слова Божия. Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 стиха. Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 стиха. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглаве. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер устих, сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою, «Кто же сей, что ветер и море повинуются ему?» Аминь. Для нас это обыкновенная евангельская история. Для нас это уже известно. Много раз мы читали, слышали, и проповедь слышали, и рассуждали, и разбирали Слово Божие, и домашним чтением. Нам знаком этот текст, знакомо это событие жизни Иисуса Христа. Однако попробуем мы с вами как бы мысленно перенестись туда и находиться среди учеников в этих лодках. Лодок было много, другие лодки были. Только были там, то есть то, были не только ученики, а их друзья, их соработники. Вместе они работали, рыбаки. Это были рыбаки, которые не раз в море выходили. Они знали, что это такое Генесарецкое море. Это удивительное место. Во-первых, мировоззрение этих людей другое. Живя там, с самого детства человек привыкает, что все происходит очень быстро, если есть день или ночь. Первое, что отличается серьезно нас от них, это то, что у нас очень продолжительные сумерки, даже если это ясный день. Потому что северные широты, там же сумерек практически нет. И тогда мы можем понять все замысли, которые в псалмах отражаются. Подняться на гору, спасение на гору. Потому что если солнце заходит, и ты в ущелье, но на небе еще светло как-то, вот несколько минут, 5, 7, 8 минут. Но в ущелье уже страшная темнота. И этот контраст, когда смотришь вверх и вниз, внизу абсолютная тьма. Особенно, если ты наверху стоишь, наверху еще светло, а смотреть вглубь ущелья, ничего не видно. И неприятель может пробраться к тебе. Это страшная опасность. И вот эта перемена мгновенная, буквально ты еще не опомнишься, не соберешь вещи, ты не закончил свое рабочее место, не оформил, а уже ночь. Только что солнце было, а уже ночь. Это очень быстро меняется. И это влияет на мировоззрение людей. Это влияет на психологию. Это влияет, как они думают, как они разговаривают. Если здесь мы привыкли что-то неопределенно сказать, вот как сумерки, так? Ну, подожди, давай подождем, завтра мы решим. У них нет такого. Завтра не будет. Не завтра, сейчас. Потому что через минуту будет темно. Мы не можем, мы должны закончить наш разговор. Это отличается, во-первых. Во-вторых, погода меняется очень быстро. Вот я с рождения видел гору Арарат. Вот смотришь Арарат, открытое небо, вот как сегодня, так вот солнце. Ни одного облака. Даже не опомнишь, что через полчаса гора Арарат, вершина закрыта. Просто не видно вершины в облаках. Через час опять открыто. То есть в течение часа несколько раз меняется. А еще бывает удивительное явление там. Смотришь гору Арарат, а облако опускается чуть ниже и закрывает Араратскую долину. Она одинокая гора, двумя вершинами. И получается, снежная вершина видна, потом облачность, которая сливается с долины Араратской. И такое ощущение, чтобы вот эти снежные вершины, они на небесах, они с землей не касаются. Это неописуемое переживание, и это все влияет на людей. Эти люди, которые там были, которые выходили этим-то море, выходили эти рыбаки со своих кораблях, своих этих лодках, они не первый раз, люди бывалые были, они знали, что ждать. Ну, вроде хорошая погода, Иисус говорит, ну, переправимся на ту сторону. А та сторона вообще-то можно увидеть. На берегу стоишь, и та сторона видна там. Это не море, в том понимании, когда вот смотришь, и горизонт – это вода и небо. Нет. С другой стороны тоже горы, и это видно. И это как будто рукой подать. Немножко поплывем и побудем, уже мы там будем, на том берегу. Однако не так. Они знают, эти рыбаки, что погода может изменяться внезапно, совершенно очень непредсказуемо. Это горы. И это ветер поднялся, да, ветер поднялся, и поднялась великая буря. И когда они поднимают Иисуса и говорят, мы погибаем, это люди, моряки, это не мы с вами, которые испугались от дождя и вот немножко намочились, вот что с потоп уже. Нет, это люди, которые многократно, это их профессия, по ночам они выходили и рыбу ловили, это их жизнь. Они знают прекрасно, что они много раз бывали в этих бурях, но сейчас нечто необычное. Сейчас они говорят, мы погибаем уже. Они точно оценили ситуацию. Это не придуманный рассказ, это не преувеличение, это не литературная гипербола, что здесь для того, чтобы это внимание привлечь, захватить внимание, сделали преувеличение. Нет. Это точное здраво оценивание ситуации. Моряки, рыбаки оценивают ситуацию. Мы погибаем. Они понимают, что спасения не будет. Иисус встает. Утихает мне море и ветер. Как же это происходит? Они же евреи. Они израильтяне. Они знают, это люди. Еще раз посмотрим, что израильский народ в этот период был абсолютно в поисках божественно, абсолютно в поисках, что творилось, что говорилось пророчество. И Иисус это многократно говорит, вы же ищете, вы же ждете. Это народ, который перешел в восстание маковейцев. Это народ, который отстоял, что они имеют право в Римской империи поклоняться своему Богу, и храм должен быть чистым. Только свое божество в храме должно быть. Не было там идолов. Не было ничего другого. Это в поиске. Это когда израильский народ полностью отказался от многоженства. Полностью. И они возвращались в Писание. Сильное было движение фарисейское. Нам всегда фарисейство кажется лицемерие. Но это было партия, это были люди, которые, начиная с Неемии и Ездры, отказывались своего благополучия и постом, молитвам брали на себя ответственность поговорить с Богом за грех всего народа. Они не были священники, они не были левиты, но это народ, который, это люди, которые так жили. И это движение было сильное, это было очень влиятельное движение. Было влиятельное движение раввинов, то есть учителя были. Очень хорошая духовная как бы ситуация была. Для поиска Бога, Слова Божие и воля Божия. И в этой ситуации постоянно вот эти, как всегда в синагогах читалось Слово Божие. Храмы производилось жертвоприношение. Пасха регулярно праздновалась. Это расцвет духовный. Полная свобода религиозная. В Римской империи, где все было, что? На договорных условиях. Ты поклоняешься нашему идолу рядом со своим божеством. Тогда договор есть. Ты можешь своему Богу поклониться, но нашему тоже ты можешь поклониться. Император – это Бог. И статуя императора, и поклоняйтесь ему, и жертву приносите ему еще. Поэтому и было восстание Маковеев. И появились саддукеи. Вот в этой ситуации народ знал, и было уже, все они знали хорошо, с момента, когда простой народ был оповещен пастухами, что родился кто? Спаситель мира. Эта весть не пропала, за 30 лет не пропала. Люди, которые помнят еще Советский Союз, чуть больше 30 лет, так все помнят. Это не такое большое историческое время. Поколение людей еще жили, и они свидетели живы. Это произошло, и эта информация распространялась. И народ понимал, что ему где-то сейчас, так, в районе 30. Это было примерно тогда. Он сейчас есть, где-то есть, то есть его ищут. Также невозможно было забывать как бы появление волхвов и избиение младенцев. Это такое страдание, такой геноцид был устроен, что целое поколение, которые потеряли своих детей, так, неужели пройдя 30 лет, они забыли? Если это молодые люди, которые мужчины и женщины потеряли своих детей, так, ну лет 25, скажем, они еще живы? То есть события, которые связаны с рождением Христом, появлением Его пришествия на землю, это было очевидно. Они искали Его, они ждали Его. Но ждали как? Как они понимали, как им было открыто. И даже ученикам много непонятно было, когда Христос говорил, что я буду страдать, Петр говорит, да подожди, ну как, зачем? Не понимали они сути. И это естественно, каждый из нас, находясь там же, также такие же умозаключения бы сделал, также сразу не поверил бы всему, также не был бы знаком со Христом, как мы сегодня имеем эту возможность. Но также, совсем недавно до этого момента, так, Израиль это маленькая страна, и люди торговым караваном, которые много перемещались, так, информация очень хорошо передавалась. И люди знали друг о друге, и знали, что появился пророк. Пророк был это какой? Который в пустыне, который крестит. И он что сказал? Сын Божий. Он сказал, вот Агнец Божий, он объявил, вот Агнец Божий. Но это тоже еще непонятно, что такое Агнец Божий? Человек, а Агнец Божий. А какая связь между, хорошо, ладно, но он Божий человек. А что такое Агнец Божий? Нам это сейчас легко понять, потому что мы много раз слышали, много раз объяснили. А вот те люди, им это еще не открыто было. Им непонятно было, да, но они вроде слышали, но осмыслить, что такое Агнец Божий, это было сложно. А еще сложнее Сын Божий. Но сыновьями Божьими и называются в Ветхом Завете те, которые после убийства Каином убийства своего брата, родился следующий сын, так? Сим. И с него началось что богопоклонение. И написано, дети, сыновья Божии, так, заходили дочерям человеческим. Это разделение было там. Это сыновья Божии, так, это те, которые от Сима пошли, кто? Богопоклоняющий народ. А сына дочеря человеческие, это дочери Каина. Это никакие ангелы, ничего такого нет. Это эти же люди, поколение Адама все. То есть понятие Сын Божий тоже не до конца осмыслилось человеком тогдашним вот это окружающее Христа, когда Он им проповедовал, когда Он исцелял, когда Он говорил им. Теперь вопрос такой, непосредственно уже со Христом общаясь, они видят, что Он делает, Он исцеляет. А исцеления были до Христа? Конечно, были. Через пророков были исцеления. Даже было дистанционное исцеление. Когда Елисей сказал, не надо заходить ко мне, иди туда, вон там окунишься ты 7 раз, и это исцеление Божье. То есть он не видел его, не коснулся. Сегодня мы назвали это дистанционное такое онлайн исцеление. Ну так вот сегодня, для чтобы понятно было. То есть он его не видел, что послал информацию через слугу и сказал, иди это сделай. Это вопрос веры. Он поверил, пошел и исцелился. То есть исцеление было. В воскресенье было? Тоже было, потому что, когда юноша умер, мальчик умер, что? Елисей что сделал? Лег на него, там молился, что-то, и он вернулся к жизни. То есть исцеление было, плод похоже как бы да на воскресенье, что он умер и ожил. То есть пророки это могли делать, через пророки Бог это сделал. А значит, он пророк. А, хорошо, он пророк. Иисус пророк. То есть восприятие, кто есть Христос. Кто есть Иисус, так? Он Спаситель. Имя Его означает Спаситель. Да, Он Спаситель, Он исцеляет. Он великолепно разбирается в Слове Божьем. Он толкует Слово Божие как невероятно образованный в высшей категории. Они удивляются, как же еще 12 лет так разбирается. Это невозможно. Все удивляются. Но это все допустимо. Все это было уже. Какие-то пророки были, какие-то избранные люди были. Что Бог через них что говорил? То есть воспринимался Иисус Христос как обыкновенный человек, который посланный Богом, одаренный какой-то. Вот он необыкновенный, да, но это человек среди нас. Он вроде плотник и сын плотника, и ничего больше. Но пророк, хорошо, но исцеляет, но посланник Божий, но он избранный. Но кто он? Он все же человек, сын человеческий. Он воспринимался обыкновенным сыном человеческим. Но когда вдруг они замечают, что ветер и море просто подчиняются ему, это уже не человеческое, это уже сверхъестественное. Потому что если Бог дает человеку, ну, какому-то пророку возможность исцелять, что-то сделать, даже Илья сам не закрывал небо. Илья сказал, что Бог закроет небо. Или объяснил царю, что 3 года не будет дождя. И потом что? Он жертву приносил и просил у Бога послать дождя. А не сказал, иди дождь. Моисею Бог сказал, подойди, скажи скале, дай воду. Но он не сделал. То есть человеческое наше естество, мы должны всегда что-то увидеть, пощупать, потрогать и тогда поверить. То есть они увидели Христа, пощупали, трогали, действительно Он исцеляет, действительно Он необыкновенный пророк, действительно Он толкователь Слова Божия превыше. Написано, что Он проповедовал как власть имеющие, не как другие ученики, учителя, книжники или раввины, нет. Он проповедовал, учил как власть имеющие. Но это все же характерно человеку. Но когда здесь они видят, что стихии просто подчиняются слову его, это уже просто ставит вопрос. Это только подвластно только божеству. Это только Бог только может сказать, и это произойти. Бог Моисею сказал, от моего имени скажи, подойди и скажи от моего имени, так? То есть словом, Бог словом сотворил. И вот здесь словом Иисус подчинил стихии. И это привело удивление. Кто сей? Кто сей человек? Кто он такой? Он же вроде человек, но человеку это невозможно. Это невозможно. И им открывается здесь впервые, воочию, божественное естество Иисуса Христа. Что он не просто плотник, не просто сын человеческий, не просто вот так вот сказано был Агнец Божий, но Он есть Бог. Что Он есть действительно Сын Божий, здесь открывается во всем смысле, что Он настоящее действительно божество. Это божество среди человека. Это вот Бог среди нас. Бог, который взял наш образ человеческий, сроднился с нами и жил как человек. Пройдет немного времени, и двое учеников это увидят воочию на горе Преображения. Тогда им станет ясно, тогда им это будет воочию показано, открыто, настоящая сущность Иисуса Христа. Настоящая сущность Иисуса Христа в том, что Он есть Сын Божий, Агнец Божий, Творец неба и земли, Царь царей. Он есть первосвященник по чину Мелхиседека, который совершил наше искупление скромно, смиренно, с великой любовью. И этим самым оставил нам заповедь. Вспоминайте про меня. Вспоминать смерть Христа, ведь когда мы вспоминаем смерть кого-то, мы всегда вспоминаем, кто он был. Кто он был? Кто для нас Христос? Кто сей? Это глубочайший вопрос для каждого из нас сегодня. Зададим себе для себя, вот кто для меня Христос? Кто сей, которым подчиняется все? Но самый такой нежный и простой детский ответ. Вот я хотел бы выбрать этот ответ для себя. Не богословские какие-то объяснения. А он мой Спаситель. Это самый простой детский ответ, в котором все связано. Он мой Спаситель. Если я называю его моим Спасителем, так, от рабства, греха и смерти, искупителем, тогда открывается это то, что в этом заключается полное восприятие Христа. Как глубоко я это понимаю, богословски могу объяснить или не могу объяснить, это не важно. Важна простая вот эта детская вера. Он мой Спаситель, и Он возлюбил меня. Он прожил чистую жизнь ради того, чтобы отдать искупление моей жизни. Да благословит нас Господь, что такой верой и чистым сердцем, и большим желанием мы подходили к вечере.